Святаго отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоуста, беседа на Святое Евангелие от Матфея. Глава 1, стих 18. Рождество Иисуса Христа было так. Скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал о предках. Хочу, говорит евангелист, сказать и об образе рождения. Видишь ли, как он возбудил внимание слушателя? Поскольку намеревался повествовать о дивном таинстве, каково есть рождение от Девы, то сперва изобразил родословие и, желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии, Иосифе. Теперь же повествует о самом рождении. Далее, по обручении матери его Марии с Иосифом. Не сказал Деве, но просто матери, чтобы речь была понятнее. Но приведя слушателя сперва в ожидании услышать нечто обыкновенное и удержав его всем ожиданий, вдруг изумляет, изображая необыкновенное. Далее. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Не сказал прежде, нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме. Так как древние имели обыкновение охранять обрученных в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры, так и зятья Лотовы по обручении жили вместе с ним в его доме, так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Вопрос. Почему не прежде обручения она зачала в чреве? Ответ. Я не напрасно говорил, что размышления сии по свойству своему весьма глубоки. Мы уже сказали, почему евангелист описывает родословие Иосифа, который немало не участвовал в рождении Иисуса Христа. Теперь надобно открыть другую тайну, которая таинственнее и сокровеннее первой. Вопрос, что это за тайна? Ответ. Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от Девы, и чтобы Дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших дивных и знаменитых мужей. Если Христос многое первоначально скрывал, называя себя Сыном Человеческим, если Он не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему удивиться, если Он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Вопрос. Что же здесь дивно, скажешь ты? Ответ. Дивно то, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали об этой тайне вначале, то побили бы Деву камнями и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях, коих примеры часто встречались ими еще в Ветхом Завете, они обнаруживали свое беспокойство, и когда Христос изгонял бесов, называли его беснующимся. Когда исцелял больных в субботу, почитали его противником Бога, хотя суббота и прежде часто была нарушаема. То чего не сказали бы, услышав, что Дева рождает? Им благоприятствовало бы и все предшествующее время, которое не представляет ничего подобного тому, что Дева родила. Если они и после столь многих знамений еще называли его сыном Иосифа, то каким образом прежде сих знамений поверили бы, что он родился от Девы? Поэтому-то и представляется родословие Иосифа, и он обручается с Девою. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысел сомнения касательно Девы, и многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять сию тайну иудеи, которые были лукавы и развращены. Поэтому и апостолы не говорили часто о рождении Его, но о воскресении многократно возвещали. Даже сама Матерь Его не дерзала объявлять о сем. Посмотри, что говорит она Ему самому. «Вот Отец Твой, и Я с великой скорбью искали Тебя. Потому что если бы сие последнее было заподозрено, то Его не стали бы почитать сыном Давидовым. А от непризнания Его сыном Давидовым произошло бы много и других зол. Поэтому и ангелы не всем сказывают об этом рождении. Объявили одной Марии и Иосифу, когда же благовествовали пастырям о родившемся младенце, то не присовокупили, что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, что родившийся в ней есть от Духа Святаго, то, устранив всякое подозрение, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благоговейно чтит ее. Явно, что не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святаго Духа, не стал бы держать ее у себя и служить ей. Притом весьма выразительно сказал евангелист, имеет в чреве, как обыкновенно говорится о происшествиях особенных, случающихся сверху всякого чаяния и неожиданных. Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом Дух образовал младенца в деве. Ибо ежели при естественном действии невозможно объяснить способы сего образования, то как можем мы, жители земли, объяснить сие, когда чудодействовал Дух, и когда это таинство недоведомо для самих ангелов? И чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми вопросами о сем, он освободил себя от всего, наименовав совершившееся чудом. «Ничего, — говорит, — больше не знаю, я знаю только, что родившееся в ней рождено от Духа. Устыдитесь вы, желающие постигнуть сверхъестественное рождение. Ибо ежели никто не может изъяснить того рождения, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то крайне безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть то высшее неизреченное рождение. Ни Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме того, что родившееся есть от Духа. Но как и каким образом родилось от Духа, сего не объяснил ни тот, ни другой, потому что это было невозможно. Не думай также, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос родился от Духа. При таком сведении мы еще многого не знаем. Например, как невместимый вмещается в утробе, как все содержащее рождается от жены, как дева рождает и остается девой, как он именуется происшедшим от корня Иисеева, как именуется жезлом, сыном человеческим, цветом, как и Марию назвать матерью, как сказать, что Христос произошел от семени Давидова, восприял зрак раба, как и слово стало плотью. Как Павел говорит римлянам, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог. Из сих слов и многих других видно, что Христос произошел от нас, от нашего естества, из девической утробы. А каким образом, того не видно. Итак, и ты не разыскивай, но верь тому, что открыто, и не старайся постигнуть то, что умолчено». Стих 19. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Сказав, что родившийся в деве есть от Духа Святаго и зачато без плотского совокупления, он приводит на сие новые доказательства, чтобы кто-либо не вопросил, откуда это известно, кто видел и кто слышал, чтобы когда-либо рождала дева. Поэтому, чтобы никто не подозревал, что евангелист, желая возвысить учителя, пишет сие, он приводит в удостоверение слова Иосифа, который тем самым, что с ним происходило, утверждает веру в сказанное. Указывая на сего свидетеля, евангелист как бы так говорил, Ежели ты не веришь мне и подозреваешь мое свидетельство, то поверь сему праведному мужу. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Здесь называет праведным того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотел тайно отпустить ее. Для того евангелист описывает случившееся прежде, чем узнал о том Иосиф, чтобы ты не сомневался в происшедшем после того, как узнал он. Хотя подозреваемый не только заслуживал обличения, но закон повелевал даже наказать ее, впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. Не только не хотел наказать, но и не захотел и обличить. Не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Поэтому-то, вполне знавший он и пророк сказал, «Ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, и люта, как преисподняя ревность». Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, когда дева изобличалась с явными признаками беременности, но Иосиф был столько праведен и чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения. Поскольку оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель, ибо по пришествии благодати надлежало явиться многим знаменем высокой мудрости и жизни. Как солнце, не показав еще лучей, и издали освещает зарею большую часть вселенной, так и Христос, имея воссиять от утробы девы, прежде нежели родился, уже просветил всю вселенную. Поэтому-то еще до рождения его пророки и жены предсказывали будущее, и Иоанн, еще не выйдя из утробы, взыграл во чреве. Поэтому Иосиф показал здесь великую мудрость, ибо не обвинил и не укорил деву, а только намеревался отпустить ее. Когда же дела находились в таком положении, и он был в затруднении относительно своих обязанностей, является ангел и разрешает все недоумения. Здесь достойно исследования то, почему ангел не пришел прежде того, когда Иосиф не имел еще таких мыслей, но явился, когда он уже помыслил. Стих 20. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Почему дева, слышавшая прежде от ангела благовестия, не открыла ему сего?» И, видя обручников смущения, не разрешило его недоумение. Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтобы и Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. По сей же причине молчала и дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказав о необыкновенном деле, а, напротив, более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Ежели сама она, когда должна была принять таликую благодать, судит по-человечески и говорит, «Как будет это, когда я мужа не знаю?», то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно когда услышал бы о сем от подозреваемой жены. Поэтому дева не объявляла ему, а когда потребовали обстоятельства, явился ангел. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне. Примечаешь ли скромность мужа? Не только не наказал, но и не сказал никому, даже самой подозреваемой, а только размышлял с собою. И не сказано, что он хотел изгнать ее, но отпустить. Столько он был кроток, милостив и добросердечен. Вопрос. Но для чего не наяву пришел ангел к Иосифу, как являлся пастырем Захарии и деве? Ответ. Потому что Иосиф имел много веры и не нуждался в таком явлении. Для девы нужно было необыкновенное явление прежде события, потому что благовествуемое было весьма важно, важнее возвещенного Захарии. А пастыри были люди простые, и потому имели нужду в более явственном явлении. Но Иосиф, как муж благоразумный, готов был к вере. Если бы только явился кто-нибудь и наставил его, то он легко принял бы откровение. Поэтому и явился ему ангел во сне. Далее. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении, наименованием предков, напомнив об обетовании, данном всему роду. Сказав же «не бойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержа в доме как бы прелюбодейную. И изрекший имя Марии Девы, ангел не остановился на сем, но присовокупил «жену твою». Сим именем он не называл бы ее, если бы ее девство было растлено. Женой же называет здесь обрученную, что значит принять, то есть удержать у себя в доме. Ибо Иосиф мысленно уже отпустил деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители. Поручает жене для брака, но чтобы жить вместе с нею. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так и ныне поручается она Иосифу. Ибо, говорит, она не только чиста от беззаконного смешения, но зачала в чреве сверхъестественно. Поэтому не только отложи страх, но и возрадуйся, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Вопрос. Чем уверится муж, не знавший сего? Ответ. Открытием прошедшего, говорит ангел. Ибо для того он обнаружил все, что происходило в уме его, чем он был смущен, чего боялся и на что решался, чтобы через сие уверить и в этом. Или лучше уверить его не только в прошедшем, но и имеющим быть после сего. Стих 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Поскольку родившееся есть от Духа Святаго, то не подумай, что ты устранен от служения при воплощении его. Хотя ты не имеешь никакого участия в рождении, однако же преимущество дать имя рождаемому я предоставляю тебе. Ты наречешь имя младенцу. Хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца. Потом, чтобы кто-либо не заключил из всего, что Иосиф есть отец, послушай, с какой осторожностью ангел говорит далее: «родит же сына». Не сказал «родит тебе», но выразился неопределенно «родит», ибо Мария родила не ему только, но целой вселенной. Для того и имя принесено ангелом с небес, указывающее на божественное естество. Ибо еще прежде рождения ангел возвещает всем имени о благах, какие дарованы будут родившимся всему миру. Вопрос. Какие это блага? Ответ. Освобождение от грехов и спасение. Ибо он спасет людей своих от грехов их. В сих словах показывается, как высоко это спасение. Ибо благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от плена варварского, но, что гораздо важнее сего, освобождение от грехов, от которого прежде никто не мог освободить. Вопрос. Для чего же сказано «людей своих», а не «присовокуплено и все народы»? Ответ. Для того, чтобы иудеи, слыша о язычниках, не соблазнились, но сведущему дано разуметь и о язычниках, потому что люди его не одни иудеи, но все приходящие к Нему и приемлющие от Него познание тайны Его, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме божественного существа никто другой не может отпускать грехи. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать таликого благодеяния, Ежели грехи наши достойны были наказания и прежде сей чести, то тем более после сего неизреченного благодеяния, и это говорю теперь не без причины, но поскольку вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни, поэтому ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий, разве только когда, присутствуя при совершении таинств, увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А ежели ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то почем нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн? Но причащаясь только по обычаю, ты уготовляешь душе своей многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего — по добрым делам. Сказал же я сем, для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас, и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Я вижу тебя на конском ристалище и в театре. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые толки в худых сходбищах и сообращаешься с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Или по спутникам твоим? Ты водишь за собою тунеядцев и льстецов? По словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных людях говорит апостол, их Бог — чрево. Итак, скажи мне, почем могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мною и другое многое уверяет в противном? И что говорю верный христианин? Даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно, ибо стучишь ты ногою, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойств естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем. Чем же назову тебя? Зверем? Но каждого зверя один какой-нибудь из сих пороков. А ты, совокупив в себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном, но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как назову тебя верным? А что всего хуже? Находясь в столь худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души, не имеем и понятия о ее гнусности. Итак, умоляю вас, не оставайтесь зверями. Ежели и раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в двери его ты, будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким, а ты изменяешь природное им зверство в несвойственную их природе кротость, а свою природную кротость изменяешь в неестественное тебе зверство. Дикого по природе делаешь смиренным, а себя кроткого по природе против природы делаешь диким. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему телу попускаешь быть неукротимее льва. В отношении к укрощению зверей два затруднения, препятствующих их укрощению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, то, что зверство в нем есть природные свойства. Несмотря на это, по избытку данной тебе от Бога мудрости, ты преодолеваешь их природу. Как же ты, преодолевая в зверях природу, в себе самом по собственной воле, не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповедь невозможную, хотя и мог бы ему возразить, что ты не господин чужой воли и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не укрощая своей природы? Какое можешь представить извинение, когда из льва делаешь человека, а сам из человека делаешься львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеками благородства, а себя самого низвергаешь с царского престола. Знай, если желаешь, что гнев есть зверь и лев. Поэтому, возлюбленные, сколько другие усиливались над укрощением львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким, ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, терзая, растлевая всю силу ее, ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостиво поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются и не отступают, доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу. Я говорю это не только о гневе, но и о всех других страстях. Кто какой страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы увлекаемся не одной какой-либо страстью, но постоянно служим многим страстям и похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедное богатство, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию, желая у всех быть в славе. Но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна. Она поэтому и названа тщеславием, что ничего не приносит. Если презришь всю суету мира, будешь драгоценней целого мира, подобно тем святым, которых весь мир не был достоин. Итак, чтобы тебе соделаться достойным Царства Небесного, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава в бесконечные веки. Аминь.